Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 36 минут, пятница, сентябрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 86.10, доллар 72.76, нефть Brent 72.05 и пара биткоин-доллар 46 560 долларов 84 цента за один биткоин. Сразу говорю, у нас трансляция на YouTube, заходите на YouTube «Говорит Москва» и смотрите ее, если есть такое желание. Также, на всякий случай, напоминаю, что можно зайти через мой телеграм-канал, вот я тут камеры даже могу, вот сюда, туда. Через мой телеграм-канал «Гудошников» можно зайти через телеграм-канал «Говорит Москва», все это для вас, значит, работает, функционирует, дорогие друзья. Я могу трогать камеры, как будто бы я рядом с вами, так делать. Привет, привет, просыпайся. Просыпайся. Ну, что-то такое. Город-герой Лобня приветствует тебя, пишет Колян. Доброе утро, доброе утро. Про присуху президентов давайте, пишет Роман. Ну, имеется в виду, конечно, белорусский и российский президент, ну, то бишь, Александр Григорьевич Лукашенко и Владимир Владимирович Путин, да? Как добавляют обычно потом, соответственно. Вот, соответственно, так. Да, присуха интересная, и в целом давайте я кое-какие моменты... Хотя нет, давайте я сначала покажу вам видео. Давайте прямо вот как я прислал их, так мы их и посмотрим по очереди. Эти видео, соответственно, это выступление нашего президента. Там не очень много я выбрал, так скажем, чтобы вам показать. На самом деле было больше всего. Что-то прочитаю просто в тексте. Потому что... Все кончается на «у». Никакого у меня объяснения нет, на самом деле есть. По поводу взаимодействия по газовой тематике, да, это такая чувствительная тема всегда. Всегда нам интересно, что там кто выторговал, не выторговал. Мы добрые, недобрые. Мы добрые, на всякий случай, поэтому смотрим.
Итогом длительных дискуссий удалось выработать взаимоприемлемые подходы по газовой тематике. Цена для Беларуси на российский природный газ на 2022 год сохранится на уровне текущего года. При этом до 1 декабря 2023 года будет подписан документ по созданию объединенного рынка газа в рамках союзного государства.
Все, это значит, уже будет наш газ. Не только наш газ, но он будет наш газ, да, газ союзного государства, как я понимаю. Ну так, на всякий случай. Поддержу Коляна с добрым утром, пишет Андрей. Трейлер «Матрицы 4» норм, пишет Олег. Ну, кстати, если найдем потом, можем показать. Трейлеры, по-моему, можно показывать, на них не распространяется авторское право. Пойдешь на новую «Матрицу», меня спрашивают. Да, конечно, пойду, а чего не сходить? Я вон сходил даже на Marvel этот, «Шан-Чи». Я уже начинаю думать о том, что Marvel — это не совсем то, что мне интересно. Что-то как-то это совсем уже одно и то же. Ну, не знаю. Это как со «Звездными войнами» в определенный момент произошло. Уже смотришь и думаешь, ну и что, вы будете одно и то же катать, заменяя какие-нибудь камни кольцами, еще что-то. Ну, ладно. Зачем нам это союзное государство, пишет Дмитрий. Зачем вам... А вы где, Дмитрий? Ну, то есть, как бы, тут же надо же понять, где вы. То есть, если вы мне пишете, например, со Шри-Ланки, то, наверное, вам это государство-то и незачем. Может быть, вы пишете там с Украины, тогда вроде незачем. Если вы пишете из России, то, ну как, хорошо, когда мы прирастаем. Хорошо, когда мы расширяемся. Хорошо, когда у нас есть союзники. Хорошо, когда есть люди. Белорусы красивые, плюс ко всему. А белорусские еще лучше. Ну, чисто такой мужской подход. Для Белоруссии, ну, это белорусы пусть ответят, на самом деле, я думаю, тоже им неплохо, потому что чем больше мы интегрированы, тем легче нам и перемещаться из точки А в точку Б, и больше возможностей для работы, и больше возможностей для заработка, создания бизнеса. Ну, много всего очень интересного происходит тогда, когда мы объединяемся. Плюс в военном смысле, конечно, вы понимаете, что Белоруссия, ну, не такая страна, как мы. Мы гораздо сильнее в военном смысле, и мы можем помочь белорусам очень хорошо в этом деле, и никто не будет на них нападать, там, если у кого-то были какие-то злокозненные планы, ну, допустим, поляков, пускай не обижаются поляки, но они, правда, у них все планы злокозненные. Как не возьмешь кого-нибудь с польской фамилией в политике, так у него планы злокозненные обязательно. То есть, ну, это хорошо, есть плюсы большие. Мы объединяемся с бульбашами, а военные с формой допуска все еще не выездные к соседям, пишет Олег Сидоров со второй формой допуска. Ну вот, может, потихонечку, Олег, потихонечку. Батька сколько уже лет хвостом крутит, никогда он не пойдет на объединение, только деньги сосет, пишет Спамбокс. Ну вы имеете в виду полная интеграция Белоруссии в Россию? На такое вроде бы он и не пойдет. Но об этом речи не идет. Речи пока даже не идет о политической интеграции. И об этом сказал наш президент. Давайте посмотрим. Давайте. Ну, так медленно, старик. Я думал, у тебя все готово, ты уже там. Нет?
Мы исходим из того, что сначала нужно создать, несмотря на все благородство этой цели, политической интеграции, нужно сначала создать экономический базис, экономическую основу, фундамент для того, чтобы двигаться дальше, в том числе и на политическом треке. Мы этих вопросов пока не обсуждали. Повторяю еще раз, полагаем, что прежде всего нужно заняться экономикой, а все потом естественным образом будет требовать дополнительного регулирования, в том числе, может быть, и на уровне союзного парламента. Я не исключаю, что такое может быть создан. Но для этого нужно, что называется, подрасти. Мы этого не обсуждали, и такие вопросы в повестке дня не стоят.
Ну вот, по поводу политической интеграции. Андрей говорит, вы серьезно считаете, что поляки хотят напасть на Беларусь? И, значит, смайлик ставит, типа он смеется. Андрей, ну поляки же всерьез все время рассказывают, что мы собираемся на них напасть. Украинцы же всерьез говорят, что они с нами воюют, понимаете? В Европе же, например, в Северной, говорят о том, что у России есть какие-то притязания. Кто-то же всерьез говорит о том, что надо забрать Калининград. Ну, понимаете, когда вы говорите, вы всерьез считаете, что Польша будет нападать на Белоруссию? А они всерьез считают, что мы будем нападать на них. Ну, это игра такая политическая, ну а что вы хотите? Но я думаю, как? Если бы Россия сейчас лежала в руинах, а в Белоруссии был бы Александр Григорьевич Лукашенко, и он был бы непокорный Западу, то Белоруссия, при условии, что Россия лежит в руинах, ну, типа как в 90-е, уже бы была бы местом военных действий. Ну, то есть, вряд ли было бы там лучше, чем в Югославии в свое время. То есть, вполне возможно. Не Польша, конечно, НАТО в целом. Укатали бы в землю и не постеснялись бы. Просто времена немножко другие, понимаете? Сейчас вот из Афганистана пришлось американцам уходить и вообще. Подросли некоторые другие центры силы. И экономические некоторые, и военные некоторые. В общем, тяжелее становится быть гегемоном Соединенным Штатам. И, конечно же, тяжелее становится их сателлитом. Но, тем не менее, они из раза в раз во всех своих изданиях, военных, в том числе политических, пишут о том, какая, значит, страшная Россия, как она готова чуть ли там не танками двинуться на Берлин. Ну, я всегда к этому отношусь, конечно, с юмором, с определенной долей юмора, да, то есть я говорю, ну, явно парни рисуются, но, с другой стороны, это нам дает полный, да, абсолютно, карт-бланш нам дает, полную свободу действий в отношении наших союзников. Ну, раз вы все время говорите, что мы на вас нападем, то и мы можем все время говорить, что вы на нас нападете. И в состоянии именно этом пребывать и так и действовать. Поэтому, с одной стороны, да, вроде как смешно звучит, а с другой стороны, вроде и не смешно звучит. Ну, как-то вот так получается. Было бы хорошо, но как бы после батьки следующий президент не свернул бы на Запад, пишет Дмитрий. Ну, Дмитрий, если вот Владимир Владимирович-то слово молвил, говорит, что какой-то объединенный парламент, может быть, когда-нибудь появится. То есть у нас будет свой парламент, у Белоруссии будет свой парламент, а потом раз, и какой-то еще один парламент объединенный. Ну, поняли вы, да? Как вот, есть же такие люди странные, евродепутаты они называются. И еще есть такой странный парламент, он называется Европарламент. То есть есть правительство стран, а есть правительство Евросоюза, как бы. Ну, вот такой момент. Стран этого же Евросоюза. Потому что собираются в отдельное правительство. Может быть, будет какой-то такой парламент союзного государства. Не знаю, когда-нибудь. Наш президент говорит, что мы до этого еще все вместе не доросли. Нам нужно еще, значит, кое над чем поработать. Кстати, по поводу того, кое над чем конкретно надо поработать и до чего договорились, так скажем. После многих месяцев переговоров согласованы все 28 программ, в скобках, дорожных карт по союзному государству, в том числе последняя газовая. То есть вы говорите, мы вроде как стоим на месте, а на месте мы, оказывается, не стоим. Там было 28 программ, они все согласованы. Цена на российский газ, это уже мы видели. Будут созданы единые рынки газа, мы это видели. Причем не просто единый рынок газа, нефти и нефтепродуктов и электроэнергии к 1 декабря 2023 года. Дальше. Станет единой макроэкономическая политика, будут интегрированы платежные системы и гармонизирована денежно-кредитная политика. Много это или мало, сами думайте. Вопрос единой валюты упирается в тему единого эмиссионного центра, но Лукашенко уверен, что проблема будет решена уже в их с Путиным бытность президентами. Ну, не знаю, как, о каком сроке конкретно идет речь в случае этом, но говорит, что будет сделано при президентах, еще когда будет Лукашенко и Путин президентами. Страны переходят к единой промышленной политике и взаимному доступу к госзакупкам и госзаказам. Дальше. Договорились о создании единой методологии для гармонизации, какое интересное все-таки это слово, гармонизации всех косвенных налогов и о создании органа, который будет контролировать эти процессы. Выработают единые подходы к пенсиям, трудовому законодательству, социальному страхованию и пособиям. Тема политической интеграции не обсуждалась, да, вот мы сейчас смотрели, что наш президент сказал. И, кроме того, стороны договариваются о новой финансовой поддержке Минска, ну, это понятно. С сентября до конца 2022 года составит 630, примерно 640 миллионов долларов. Россия снимает все коронавирусные ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Вот такие договоренности. Если вдруг что-то из этого не запомнили, просто зайдите в мой Телеграм, и у меня там эта новость лежит, я ее брал у РИА Новостей. Этот список. После следующих выборов в России мы организовываем союз с Белоруссией, называем это союзным государством с новой конституцией, преемствующей все как Россия после СССР, и снова главе можно два срока, пишет БР-56. БР-56, по-моему, немножечко о другой политической интеграции идет речь, то есть отдельно Россия, отдельно Белоруссия, и, возможно, какое-то когда-нибудь там союзный парламент, вот что-то такое. Что-то по типу Евросоюза, вот как это у них выглядит, я так понял, что вот что-то по типу того должно быть, может быть, когда-нибудь, когда мы до этого дорастем, но это, возможно, будет в бытность еще когда президентами будут Владимир Владимирович и Александр Григорьевич. Давайте восстановим хронологию, пишет Артем. Вчера вылетом Лукашенко в Москву остановил прокачку российской нефти по трубопроводу дружбы. Ой, Артем, это что, украинские СМИ читаете? Ну да, глава Союза, пишет БР-56. Ну, кто глава Евросоюза на данный момент? Вот можете вы мне ответить, вот кто пишет про главу Союза? Ну, то есть, вот кто глава Евросоюза? Канцлера Германии вы назовете. Скоро, кстати, придется другую фамилию называть. Но, тем не менее, вы вот назовете. Вы, наверное, назовете премьер-министра Австрии. Канцлера. Может быть, вы назовете президента Франции. Да? Скорее всего, назовете президента Франции. Ну, кого еще? Наверное, кого-нибудь из Польши. Какого-нибудь Дуду вспомните, правда? А вот кто, как вы говорите, президент Евросоюза? Боррель? Глава дипломатии его называют. Понимаете, Федор? Ну, то есть, Жозеп Боррель. Ну, глава дипломатии, говорят. Соглашений достигли, можно и ковид-ограничения снять. Не достигли, не сняли бы, видимо, пишет шеф-комендор. Ладно, согласен, это лишь предположение, пишет БР-56. Ну, я и говорю, то есть, это вряд ли будет какая-то такая должность, там, президент какого-то союза. Хотя, я не знаю. Но, по-моему, мы уже об этой истории с союзами и гиперцентрализацией, да, сверхцентрализацией, по-моему, мы обожглись уже. По-моему, какая-то другая модель больше интересует сейчас тех правителей, которые, собственно, правители, вот, современные. Их, видимо, интересует в первую очередь экономическая интеграция. Ну и все из этого вытекающее, потому что экономика — это базис. Можно сколько угодно говорить о том, что мы братья, друзья, товарищи и все такое, но при этом не иметь экономических связей и не иметь вот этого базиса для дальнейшего выстраивания отношений. Насчет единой валюты ничего не говорили. Сергей, я же сказал, Лукашенко говорит, может быть, договоримся еще в бытность с президентами. Я думаю, говорит, мы договоримся. Но проблема в том, что все упирается в то, где должен быть эмиссионный центр. Ну, понятно, что центр эмиссии, по мнению России, должен быть в Москве, да, в России, ну, так вот. А по мнению Белоруссии, в Минске. Вот два центра эмиссии, это жирновато будет, Потому что мы понимаем, что при интеграции Беларуси и России все-таки Россия интегрирует 146 миллионов, а Белоруссия, ну, не 146 миллионов. Не буду уж прям так сильно говорить. Ну, то есть, есть разница, в том числе и в объемах наших экономик. Да? И вот так вот, где же будет эмиссионный центр, спрашивает Лукашенко. Ему говорят, ну, понятно, где. Он говорит, ну, не знаю. Ну, то есть, это такой торг идет сейчас, и он давно уже идет. Чем он закончится, абсолютно непонятно. Два центра эмиссии, сомнительно, потому что это Минск может, или мы можем, допечатать что-то где-то, а этого, может быть, не нужно было бы делать в тот момент, когда кто-то где-то захочет что-то допечатать. Ну, короче говоря, это сложный вопрос. Теперь у Лукашенко реальная причина остаться, пока не договорился, пишет Панк 13. Может быть, очень быстро договорятся, Панк? Может быть, после... Ладно, не буду говорить. 10 сентября 1799 года начался легендарный героический альпийский поход русской армии под предводительством Александра Васильевича Суворова, пишет Серж Копатель. При нападении первая ляжет Беларусь, поэтому и миссия в Москве, пишет Мышел. А может вообще во Владивостоке? Хотя Владивосток слишком близко к Америке, да, вот если так честно. Значит, где-то в Сибири, собственно, может быть, в тех городах, которые у нас построятся по идее министра обороны. Может быть. Я лишь предполагаю, не настаиваю. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм. Пожалуйста. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Михаил.
Да, Михаил.
Я как раз на Гознаке работал, так что эмиссионный центр может быть только в Москве, ну или в Перми.
Я с вами абсолютно согласен.
Так что...
Но Александр Григорьевич хочет, видимо, как-то по-другому немножко. Как бы.
Ну, мало ли, что он хочет. Мы же все эти зайчики ему печатали все эти годы.
А нельзя, да, в Минске эмиссионный центр? Почему нельзя?
Да там нет производства. Нет, не на чем печатать. Это прерогатива Гознака. Так что это только мы.
Ну, вот видите, как сложно. Была бы какая-нибудь третья страна у нас еще одна, спасибо большое, какая-нибудь размером с Лихтенштейн, там, можно было бы в ней сделать центр эмиссии, например. Вот специальная такая страна, маленькая-маленькая, но, не знаю, пока такой страны не наблюдается. Есть Россия, есть Белоруссия, а вот такой, чтобы маленькая-маленькая какая-то точечка, и раз туда... И денежку завели, и там какую-нибудь эмиссию делаем, еще что-нибудь. Что такое эмиссионный центр, пишет Аларбек. Аларбек, ну не будем так глубоко погружаться в этот вопрос. Просто зайдите в интернет, посмотрите, это легко. Часть золотого запаса в Екатеринбурге находится, пишет Борис. Пусть там, пишет Андрей. Где там? Есть такая страна, ДНР, пишет Александр Шестаков. Ну, с ДНР все сложно. Кстати, по поводу ДНР. Вы знаете... Вот мне слушатель сегодня написал, я сказал, а вот если Польша проявит какую-то агрессию по отношению к Белоруссии, они будут знать, что мы, значит, стоим за Белоруссией, и мы Белоруссии сразу же автоматически поможем. И он сказал, неужели вы думаете, что Польша будет нападать на Белоруссию? Я говорю, ну а Польша же все время говорит, что мы будем нападать. Это я к чему? Увидел вчера новость, даже... Поморщился. Украинская армия может взять Донецк и Луганск, если такой приказ даст верховный главнокомандующий, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Просто смотрите, украинская армия может взять Донецк и Луганск, если такой приказ даст верховный главнокомандующий, ну у них это Зеленский, заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Цитата. «Но что делать с теми десятками, сотнями тысяч людей, которые при этом могут погибнуть? Кто за это будет нести ответственность?» То есть, как гуманист выступает в этом смысле. Но, тем не менее, фраза-то прозвучала. Да, хотелось бы спросить сразу донецких, что они по этому поводу думают. «Я всерьез думаю, что в Польше есть натовские войска, поэтому риски есть», — пишет Чели. Ну, конечно, есть. Там, где есть натовские войска, всегда присутствует определенный риск, безусловно. 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей, доброе утро.
Доброе.
Ну, конечно, это важное событие. Беларусь — это наш ключевой западный, конечно, союзник и братья славяне. Но здесь ключевое что еще? Когда Зеленский поехал в Америку, вот это самое страшное. Потому что там уже начинается возня, отрыв полностью Украины. А это ключевое. Это все, что отнять мусульман Мекку и Кабу. Понимаете? Киевская Русь святая. Вот это самое главное.
Конечно. А это вы как, вы рассуждаете как этот, Бжезинский? Вы, значит, оторвать Украину от России, и России конец. Знаете, что я думаю по этому поводу? Нет. Не те времена. Бжезинский ошибся. Представляете, может быть такое, чтобы Бжезинский ошибся? А я думаю, что может. И вот эта вот мифология о том, что Украина так сильно ценна для нашего общего пространства, вот это вот положение уникальное, вот это дома, да, вот на ВДНХ Украины, прямо по центру ВДНХ, полностью золотое вообще абсолютно, золотые колосья какие-то, ну вы знаете, да, вот прямо по центру ВДНХ самое красивое здание — это Украина. И РСФСР вы там не найдете, будете очень с трудом искать и найдете, она где-то там сбоку, это какое-то здание белое просто стоит и все. А Украина, ну что ты, житница, не знаю. Что-то мы без житницы и зерно продаем, и все делаем, и производство, все, что нужно было, восстановили. Что не восстановили, еще восстановим. Как-то все более-менее нормально. Я думаю, что житница-то на 21 век — это Арктика, наверное, да? Это, наверное, Сибирь. Я думаю, что центр мира, да, и политический, какой угодно, геополитический, назовем его, да, центр — это Азиатско-Тихоокеанский регион. А где Европа и где Азиатско-Тихоокеанский регион вообще? В разных местах. Я думаю, что мы по привычке, так столетиями было, мыслим, что Европа — это центр, а на самом деле Европа скоро уже или уже сейчас становится потихонечку и будет задворками никому не нужными. Наполненные мигрантами, разрываемые изнутри противоречиями, вырождающиеся государства, просто доедающие свое прошлое величие и все те запасы, которые они когда-то накопили. Вот и все. Кому не интересно? Посмотрите на Китай. Вот это да, буйство красок, бешенство роста. Да, посмотрите на Соединенные Штаты Америки. Да, они, конечно, не чувствуют себя сейчас как в 90-е, когда они безраздельно правили миром, по факту. Но все равно у них много сил. Кстати, по этому поводу высказался Песков, интересно, да, по поводу ухода американцев из Афганистана. Вот послушайте, он на самом деле очень правильно говорит, как я считаю. Мы, наверное, успеем до новостей.
Внешняя политика Соединенных Штатов, она в целом достаточно статична, и она, наверное, суть этой политики не изменяется от президента к президенту. Это очевидно. Если говорить о том, что произошло в Афганистане, ну да, вряд ли это можно назвать успехом, точнее это можно назвать провалом. Но, с другой стороны, это не первый провал, который пережили американцы. И очевидно, что с точки зрения такого прагматичного подхода к интересам самих Соединенных Штатов, наверное, ущерб не столь велик, это скорее имиджевый ущерб.
Ну вот это самый главный момент. То есть Песков говорит, да, это, конечно, неприятно для американцев, но не то, чтобы они прямо взяли и завтра распались с этим. То есть это имиджевый ущерб, скорее всего, ну, не более. Ну, может быть, там какие-то есть, конечно, потери финансовые, но для них это несущественно. То есть есть огромная Америка, есть огромный Китай, есть развивающиеся регионы, а есть регионы, которые развиваться уже, наверное, не собираются. И в первую очередь потому, что у них кончаются люди, и они разорваны противоречиями, они атомизируются. Государства рвутся на части и распадаются. Ну вот и все. Поэтому стоит ли вообще думать о том, чтобы идти в какую-то Европу? Может быть, в Европу-то идти уже и поздно. Может быть, в Европу классно было идти несколько веков назад? Может быть, это уже не актуально, я не знаю. 9.00 новости, а потом продолжим.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, пятница, сентябрь, день десятый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, здравствуйте все. Европа была бы куда слабее, если бы мы сами не создавали себе конкурентов, продавая газ Германии. Пусть дома кизиками топят, а их хваленые машины в России производят. Этого было бы достаточно, пишет Борис. Ну да, если не учитывать, что просто сжиженный газ тогда бы американцы привезли и все. Это рынок, не забывайте, что это рынок. А рынок, он чем ценен, чтобы он был? Если вы что-то производите, вам это нужно производить, потому что вы это продадите и на этом заработаете. Если вы что-то производите и не можете это продать, зачем это производить? Это называется кризис перепроизводства, когда ты не можешь продать то, что сделал. Такое, знаете, абсолютно бесполезное занятие. Это как ходить на работу, которую ты ненавидишь, зарабатывать там деньги, а потом эти деньги не тратить. Потому что, а я ничего и не хочу себе покупать. Так зачем же ты ходишь на эту дурацкую работу, если ты не хочешь все равно себе ничего и покупать? Какой смысл-то в этом? Зачем ты зарабатываешь деньги? Кризис перепроизводства. Здорово, Лех, что там с помощником прокурора, который сбил водителя такси, пишет Александр Первый. Не знаю, не видел этой новости. Что-то интересное. Скиньте, пожалуйста, ссылочку. А уже обсуждали новость, что министр пьяный упал и потащил с собой режиссера, пишет Игнат. Он не пьяный упал и потащил с собой режиссера, а бросился за режиссером, который поскользнулся, Игнат. Вы меньше читаете украинские новости. Привет из Сиэтла, пишет Санек. Санек, вам тоже привет. РБК со ссылкой на источник сообщает, что глава МЧС погиб в общине на ученик. Ну, пускай РБК назовет свой источник. Во-первых, финансирование, а во-вторых, какой конкретный источник они имеют в виду, когда это говорят. Я понимаю, РБК, знак.ком об этом написали. Я видел. Знаете почему? Потому что эти люди не могут позволить некоторые себе даже мысль о том, что министр может быть храбрым человеком, спасающим жизнь. Им нужно обязательно этого человека оболгать. Я с этим сталкивался и не раз, особенно корежат почему-то наших соседей. Вот прям корежат по полной программе. Фух, просто разрывает изнутри. Ну, что вам сказать? Ну, вот так вот оно. Вот да, вот люди у нас такие вот смелые, вот понимаете. Вот да, у нас люди такие героические. Кстати, сегодня проходит церемония прощания с Зиничевым в Москве, погибшим... главой МЧС, и там очень много людей хотят попрощаться с ним. И, понятно, военнослужащие, и там спасатели, и просто люди приходят действительно попрощаться с главой МЧС, потому что хотят проводить его в последний путь. То есть они выражают свое уважение к этому человеку, к его жизненному пути, к его поступкам, к нему вообще в целом. Вот так. Вбросы не нашел на сайте РБК статью, пишет Лиховский. Ну, Лиховский, поэтому, ну, это Артем присылает. Артем у нас любитель Украины, поэтому что сделать. Мы зарабатываем деньги лишь только, чтобы было кушать, пишет Ники. Кто как, а некоторые кушают что-то странное. Знаете, есть люди, зарабатывают деньги, чтобы кушать, потом так много кушают, что толстеют, и для того, чтобы похудеть, идут в, как это называется, спортзал. В спортзале они изо всех сил худеют, потом с утра идут на работу, зарабатывают там деньги, чтобы потом опять много съесть и опять идти в спортзал и хоть как-то похудеть. Такой замкнутый круг. В принципе, можно было бы просто не ходить на работу, соответственно, не есть и не толстеть. Очень удобно. Задумайтесь над этим. Если есть запись коптера... Там надо быть слабоумным, чтобы решить прыгать по собственному желанию, пишет Георгий. Не слабоумным надо быть, а надо быть героем, который спасает другого человека. Ну вы вот, Георгий, там кто там еще у нас этот, Артем и прочие. Вы хотите показать свое вот это вот нутро мерзкое или что? Вы правда хотите быть стыдными, позорными, слабыми какими-то людьми, с которыми ну просто неприятно даже говорить? Весь героизм, он и заключается всегда в том, что человек совершает какой-то поступок, который не совершит другой человек, да, и этот поступок потому и героический. Он может показаться неразумным, потому что, да кто ж там прыгать-то будет? Но за други своя, понимаете? Вот это как Александр Пересвет, я каждый раз привожу в пример этого нашего героя. Он же знал, что его враг... пронзит. Вот. Поэтому он снял все тяжелое с себя. Пропустил сквозь себя его орудие. Вот. Но сразил врага. То есть он натурально пожертвовал собой для того, чтобы показать врагам. Ну, точнее, их воинский дух ослаб. Потому что когда ты сильнейшего сражаешь... в бою, которого никто до этого не сражал. Это сказывается на том, какой дух у войска, стоящего на поле. И он вышел, он пожертвовал собой для того, чтобы наши войска наши люди поняли, что на самом деле враг уязвим. Он тоже человек. Это не бессмертное существо. И все. И много есть разных историй геройства. И Талалихина мы вспомним, и Матросова мы вспомним. Есть запись с коптера. Там надо быть сумасшедшим, чтобы закрыть собой ДЗОТ. Ну да. Есть запись с коптера. Там надо быть сумасшедшим, чтобы пойти на таран. Вы просто не понимаете, что такое быть человеком, готовым отдать свою жизнь за другого. Вот и все, Георгий. Вот и все. Я не настаиваю на том, что я это понимаю, и я бы это сделал. Вообще ни разу не настаиваю. Но просто я понимаю, что есть такие люди, а есть люди, которые на это не способны. Георгий, просто признайте, я скажите, я не способен. И вот вы, Артем, тоже сидите и скажете, ну да, да, согласен, не способен. И все. Это, по крайней мере, охарактеризует вас людей, как людей, хоть и не очень смелых, но, по крайней мере, честных. Ну, то есть вы честно говорите, ой, это... И все. Но когда вы пытаетесь зацепить человека посмертно, который очевиднейшим образом спасал другого и погиб при спасении другого, вы выглядите как стыдные, мелкие говноеды. По-другому вы не можете выглядеть в этот момент. Ну, серьезно, сами подумайте над этим. Однозначно подвиг настоящего и лихого мужика, пишет кот. Слышал от знакомых этого режиссера, министр пытался удержаться оступившегося и уже падающего кинематографиста, пишет Илья Сергеевич. Ну вот, видите. А кто сказал, что он прыгнул с скалы? Может, не удержался при спасении? Илья не прав. Ну, может быть и так, Николай. Но, тем не менее, спасал человека. Вот и все, спасал человека. Долго мы будем на эту тему рассуждать или нет? Долго будут пытаться те люди, которые не находят в себе духа, сделать что-то хорошее, пытаться оболгать тех людей, которые пожертвовали собой ради других? Долго? Или уже хватит? Потому что я начинаю вязнуть в этой теме по одной простой причине. Я пытаюсь это говорить раз за разом, потому что я все жду, когда мне какой-нибудь Артем или Георгий напишет. Ну да, старик, ты прав на самом деле, что-то мы заговнились. Они не пишут, они все пытаются искать какие-то аргументы. Нет у вас, ребят, никаких аргументов, понимаете, в чем дело? Ну то есть их просто нет и все, и не будет. Их нет и не будет. Это как вот советский воин-освободитель, все. Дальше ваша аргументация может быть любой, но советский воин-освободитель. Советский Союз победил гитлеровскую Германию. Точка. Сидите, рассуждайте, спорьте, приводите какие-то там цифры, факты. Советский Союз победил гитлеровскую Германию. Все. Все. Это факт. Точка. Что тут обсуждать? Мне всегда казалось странным, что люди обсуждают вещи, которые обсуждать уже и не нужно. Но почему-то они все время обсуждают. Ну, хотите, обсуждайте. Как вы с ними любя, пишет Смит. Смит, ну я же не хочу создать из них подполье какое-нибудь, да? Я хочу, может быть, в какой-то мере пытаться там убедить людей. Потому что, да, можно всегда настаивать на своей аргументации в том или ином вопросе и доводить это все до какой-то войны. Ну а в чем смысл? В чем смысл? Если кто-то делает что-то геройское, если завтра Зеленский прыгнет со скалы за человеком и разобьется, я скажу, да, Зеленский был очень смелым и... Или какой-нибудь, например, там, не знаю, украинский министр чего-нибудь прыгнет за человеком со скалы, начнет его спасать и погибнет. Наверное, скажу, ну да, вот мне они, конечно, все не нравятся, вот, но личная храбрость в этом человеке присутствовала абсолютно точно. Смелый был человек, да. Ну, мне они не нравятся по политике, но... Да. Ну, правда. Мне вот американцы, например, не очень-то нравятся, да? Потому что у них все хорошо всегда было. Ну, уже же не так хорошо. А у нас так хорошо не было, потому что мы распались, как Советский Союз, да? И вот эта Россия 90-х, и все. Непонятно, на какие-то задворки улетели. Вот. Но при этом я же признаю их достижения многие. При этом я вижу, что у них тоже есть героические люди. При этом, например, скоро же 11 сентября, и вы знаете, что 11 сентября вот эти теракты произошли, да, когда в здание торгового центра влетели самолеты, и там, например, работали спасатели, да, пожарные и прочие, спасали людей, и многие из них погибли. Вот как я к этим должен людям отнестись? Плохо? Я скажу, что они все чертовы американцы, да на самом деле они не спасали, просто подошли к зданию и сгорели, или что? просто плохо работали. Ну что, нет, я скажу, это были отважные люди, которые спасали других людей. Все, точка. Это хоть, ну там, это Америка, и Америка, мне какая разница, что там в Америке, да? Ну вот, это конкретно отважные люди. Есть такой фильм, я его когда-то советовал, «Дело храбрых» называется, про американских пожарных, которые, в общем-то, вот с природными пожарами боролись. Я не буду развязку этого фильма говорить и сюжет его описывать долго как-то. Просто скажу, что меня он за душу взял. Почему? Потому что, да, это не граждане моей страны. Да, это граждане той страны, политика которой довольно-таки агрессивна по отношению к нам. Да, у нас есть противоречия определенные. Но когда я вижу личную храбрость человека, спасающего другого человека, иногда жертвующего жизнью своей ради другого человека, ради спасения людей... Ну, что я буду тут это выпендриваться-то? Ну, что тут выпендриваться? Ну, это герои, да. У них есть смелые люди. У нас есть смелые люди. На них и держится все. Понимаете, если бы все были трусливыми, то тогда как бы это вообще все выстроилось? Если бы все были слабыми, трусливыми, все бы всего боялись, и никто бы не смог ничего сделать, шагу ступить. Если бы все время всего боялись. Ну, что? Я поэтому, когда смотрю на революционеров, например, начала 20 века, и сравниваю их с теперешними революционерами, у меня возникает когнитивный диссонанс. Потому что там я вижу людей, которые были готовы отдать жизнь за идею, а здесь я вижу людей, которые не готовы отдать жизнь за идею, они готовы ныть по поводу того, что у них недостаточно мягкая кровать или что-то еще такое подобное, чай холодный, скучно, телевизор показали, передачи неинтересные. Что это такое? То есть я вижу, у меня когнитивный диссонанс возникает. Я, с одной стороны, могу видеть отважных людей смелых, которые умирают за свою идею, даже если мне эта идея не нравится. Но, по крайней мере, я понимаю, что это определенная доля вот, идеи. Да? Ну, тут заряжен человек. И он хотя бы имеет какое-то право говорить, что он верит в эту идею. Да? И потом я вижу людей, которые ни за какие идеи умирать не собираются. Собираются только ходить и всех грязью поливать остальных. Потому что, конечно, для того, чтобы казаться самому великолепным и таким белым и пушистым, нужно всех закидать грязью, чтобы все остальные были грязные и все. Только мы хорошие, мы самые лучшие. Да, ну что-то подвигов я от вас не видел никаких. Ну вот как-то так. Ждем. Да. Это как, были же люди, которые над подвигом нашего летчика Филиппова, что-то как-то там шутили. А что вы шутите? Он отдает жизнь свою, чтобы уничтожить как можно больше террористов в последний момент. В плен не сдается. Ну, каждый бы... Вот вы бы смогли так? Вы бы так смогли? А смогли бы вы, если перед вами стоят люди, которые говорят, не снимай крестик? Ой, точнее, сними крестик. Сказать, я снимать не буду крестик. Они вам голову отрезали бы. Ну, они натурально говорят, мы тебе голову отрежем, если крестик не снимешь. А ты говоришь, не сниму. Смогли бы? А смогли бы вы, когда вы точно знаете, что вас сейчас будут убивать, на вас направляют пистолет, это все снимают на видео и говорят, ну, говори. Могли бы вы сказать, работайте, братья? Ну, смогли бы вы не плакать, не кричать, не умолять, там, ничего такого, не пытаться бежать, не дергаться никак, а спокойно так вот, глядя в камеру, сказать, работайте, братья? Смогли бы? Что-то мне кажется, что 99,9% из нас не смогли бы этого сделать. Серьезно? Я боюсь, что это очень сильно. А смогли бы вы, если, например, где-нибудь, когда срочников учишь кидать гранату, и срочник один вот как-то кинул неудачно гранату, и она вот рядом упала, смогли бы вы на нее лечь? Ну, смогли бы вы на нее лечь, чтобы остальных не убило? Вы офицер, вот смогли бы вы прыгнуть на гранату? Например, вы майор. Ну, смогли бы вот на нее лечь вот так вот, и она под вами бы взорвалась, чтобы других не убило. Но самому, естественно, автоматически умереть. Да, нет. Думаю, что в большинстве своем нет. Знаете, вот приведу пример для молодежи, так сказать. Все же смотрели фильм «Капитан Америка». Или как у нас он называется, этот фильм, «Первый мститель», «Марвел». И там вот, значит, бравые американские солдаты, времена Второй мировой войны, они в учебке, значит, и там клевые такие сильные парни всякие разные, и один задохлик вот этот, как раз он потом становится капитаном Америка, когда ему там какое-то чудо-зелье вкалывают, но не суть. Вот этот капитан Америка, и ему говорят, зачем нам этот задохлик? И вдруг один из, ну так скажем, офицеров говорит: смотри, берет гранату, кидает в толпу и говорит: граната! Ну, он чеку не выдернул, ничего, просто кинул: граната! Все бросаются в разные стороны, а задохлик ложится на гранату, чтобы закрыть ее собой. И вот этот офицер, тому, который сомневался в нем, говорит: ну что, понял? То есть дух, ну дух, у некоторых вот есть дух, духовитый парень, еще некоторые говорят. Знаете, такая рисковая выражение? Духовитый. Вот есть некоторые, ну духовитые, ну понимаете, я понимаю, что некоторым этого невозможно понять. Ну невозможно, ну включите фантазию. Конечно, вы мерите по себе людей, не надо мерить по себе, включите фантазию, есть другие люди, и они вот такие. Ну, люди идут в пожарные, зачем? Это натурально совершенно себя убивать, идти в пожарные, сами подумайте. Все время надо идти в костер, в какие-то дикие температуры, там можно сгореть в этом костре. Зачем люди идут военнослужащие? В горячих точках воюют, зачем? Там можно умереть, там можно получить пулю, там тебя могут взорвать, там можно стать в любую секунду инвалидом, там тебя могут взять плен и пытать. Могут пытать для того, чтобы выведать какие-то сведения, а могут пытать просто из удовольствия. Много разных вариантов существует. Зачем люди идут? Потому что они вот такие, эти люди, понимаете? Вот с обостренным зачастую чувством справедливости они, да. Ну, есть, конечно, приживалы везде. Есть везде приживалы. Но почему вам понравился так Данила Багров? Почему вам так понравился Данила Багров? Вот в фильме «Брат» и «Брат 2». Потому что это тот самый человек, который вот не боится за други своя умирать. Он прошел горячую точку, да, вот он там, когда его спрашивают, а что ты прошел, он говорит: да, писарем в штабе сидел. Он не терпит несправедливости. Если кто-то ему делает плохо, он отвечает. Если кто-то кому-то делает плохо, хотя он мог бы вообще не двигаться даже с места, он отвечает. Если кто-то убил его друга, он отвечает. Хотя мог бы ничего и не делать, это вообще не его проблема, не его бизнес. Он бы мог пойти, поплакать и вернуться домой, смотреть телевизор. Ну, там такие люди, такие люди. Это сколько военных видел, все далекие от ума люди, пишет Махоня. Махоня, есть ощущение, что... Давайте так, давайте зайдем с такой стороны. У вас какое образование, Махоня? Какое у вас образование? Мне просто интересно. Потому что когда кто-то оценивает другого, да, он же, наверное, должен сам собой что-то представлять. Правильно? Потому что сколько я не видел людей, говорящих о других, что они недалекого ума, обычно это люди тоже не очень-то, значит, академически развиты. Нет? Высшее, пишет Махони. И чё? Какое высшее? Ну, какое высшее образование? Вы каких военных видели? Вы видели срочников, которые куда-то едут, мальчишек? Или вы видели офицеров? Или вы общались с высшим командным составом, может быть? У меня есть ощущение, что вы немножечко ошибаетесь относительно способностей этих людей. Потому что если бы они были недалекого, как вы говорите, ума, то, ну, извините меня, мы бы уже давно везде проиграли. У нас бы уже не было ни армии, ни страны, по логике, правильно? Дальше, если бы у наши офицеры были недалекого ума, например, да, военнослужащие, да и офицеры, вот надо правильно сказать, офицеры, то тогда что же вы будете делать, например, ну, не знаю, с Лермонтовым? Что вы будете делать с поэтами фронтовыми нашими? Что вы будете делать с режиссерами, которые прошли войну? Не знаю, Юрий Никулин вполне себе прошел войну. Военный он человек или не военный? Ну, так, сами для себя определите. Везде есть люди поумнее, везде есть люди не такие умные. Естественно, чем человек умнее, тем больше у него перспектив на развитие собственной карьеры в той или иной сфере. Правильно? Ну, я вот захожу в магазин, да, там тоже, в общем, мне вряд ли все ответы, кто хочет стать миллионером, дадут на кассе, да. Но есть человек, который управляет всеми этими кассирами, он чуть побольше знает. А есть человек, который этот бизнес основал, он еще больше знает. Ну, такая вот система. Поэтому вы где-то пообщались с какими-то военнослужащими, они какого-то там ума не очень. Ну, а почему вы не допускаете, что данные о том, что он был нетрезв, действительно верные, пишет Игнат? Потому что это вранье, потому что не будет ни единого доказательства того. Потому что это была рабочая поездка абсолютно. Понимаете? Потому что сегодня нельзя ничего утаить, потому что я просто вижу, что некоторые люди не могут простить другим их героизм. Я вижу зависть слабых людей к сильным. И в этом основная суть. Я вижу зависть слабых людей к сильным людям. Даже если сильный человек уже умер. Его нет уже. Они пытаются пинать мертвого льва, эти шакалы. А ну они шакалы. Они не львы. Вот в чем суть. Вот о чем я пытаюсь сказать. Просто военным с теми, кто не служил, общаться не о чем. Просто не о чем. Поэтому пиджаку всегда отвечаешь кратко, чтобы побыстрее отстал, пишет Борис. Как посмотреть в голливудских фильмах «Спасают задницы», а в наших жизнь. Ну, вообще душу еще. Знаете, такая шутка была. По-моему, это Задорнов еще говорил, Альберт. Да гнилые люди. Не знаю, как бы я поступил, я и не вякую. Хотя рыбака из полыньи вытащил как-то... пишет Эдмон. Ну, я собаку как-то вытащил. Как-то раз у меня одна знакомая подавилась едой, и мне пришлось вот так вот ей вот обхватить сзади, вот так раз вот сделаешь резко, знаете, под диафрагму. И она вот, в принципе, наверное, померла бы, если бы я бы этого не знал, как это делать, да? Представляете, человек подавился едой и помер. Ну, я не считаю это каким-то страшным риском для себя. Я-то не рисковал. Я рисковал просто увидеть, как рядом со мной умирает человек. Ну, риска я там не вижу. А вот боевое братство, представьте себе, что такое военное братство, да? Когда человек за твоим плечом или плечом к плечу к тебе, вот он здесь, сейчас, от него зависит твоя жизнь. Как вот, знаете, есть такая фраза «сквад». Ну, то есть отряд там еще, ну, по-разному говорят. Но это обычно сквад, это четверка там людей. И каждый занимается своим. Один связью, другой там еще чем-то. Ну, не знаю, вот снайперы работают, вы знаете, парами. Один наводит, другой, собственно, стреляет. Один смотрит за ситуацией. Ну, вот если один неправильно наведет или другой неправильно стрельнет. Или, например, звенья летчиков. Или парами еще летчики ходили. Ведущий, ведомый. Как это все должно быть? Сделано, и как это должно быть устроено, и как люди должны быть сработаны для того, чтобы победить, и никто не умер, чтобы жизнь сохранить. Какая должна быть степень доверия к ведущему, представляете? Да? И насколько должен самозабвенно практически, да? Не самозабвенно, ну да, в какой-то степени самозабвенно вести себя ведомый. То есть он должен идти без разговоров. Командир сказал сразу... Делаешь то, что нужно сделать. Потому что это сохранит тебе жизнь, сохранит жизнь командиру, сохранит многие жизни и не даст твоему врагу победить. Вот и представьте себе. Сквад отделения от 4-5 экипаж танка до 11 пехота, пишет Николай. Когда просят снять крест, риска тоже немного, развязка уже близко. Вопрос, как ты ее встретишь, пишет Денис. В охране президента навряд ли выпивают, а если вы не пили раньше, то зачем начинать позже? Идиоты разносят слухи, пишет Михаил. Да, он же из охраны президента... Погибший министр чрезвычайных ситуаций. Какая степень доверия, если сзади НКВД с автоматами, пишет Роман. Роман, тоже вот эти вот все рассказы про НКВД с автоматами, с одной стороны правда, а с другой стороны неправда. Потому что если бы НКВД стояло сзади и с автоматами постоянно, то скажите мне, при каких бы условиях тогда НКВД погибали бы, в НКВД люди? Но почему-то они погибали, да? Что они, от усталости погибали или от чего они-то погибали? Ну, то есть задумайтесь над этим тоже вопросом. Это как у нас все ненавидят политруков, да? Но почему-то вот эта фотография, где, значит, политрук как раз-таки вот так вот над окопом стоит с пистолетом, ну, знаменитая картина, да, вы знаете. Это же политрук. То есть первым поднимает из окопов людей. Первым встает над окопом, ну, то есть вот прямо ровно в этот момент ему уже может прилететь снайперская пуля, пуля-пулеметчик, да это что угодно ему может прилететь в этот момент. Он первый встает над окопами и говорит в атаку. Сколько их погибло, посмотрите. 9.30 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва».
День 37 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Дмитрий Быков, критик СССР, сказал, что войну выиграл советский гуманизм. Именно этот гуманизм бросали по танки. Сейчас этого гуманизма нет, каждый из-за себя. Духовного подъема не будет и массового героизма, пишет Аркадий. Аркадий, Дмитрий Быков, это вот поэт, который, да, ну вот, ну поэт. да? Я правильно понимаю? Критик СССР, это интересно. Есть такая профессия, критик СССР. По поводу того, что войну выиграл советский гуманизм. Понимаете, сколько бы у тебя не было гуманизма, если у тебя нет технологий, если у тебя нет, как я рассуждаю, если у тебя нет командования, которое отдает приказы, приводящие к победе, ты не победишь. Мы не можем оценить, каков гуманизм, например, там, у людей в Сирии, или отвага их, или героизм. Если ты сражаешься с соперником, превосходящим тебя, то тебе не поможет. Ну, то есть, можно с голой шашкой, конечно, на танк, можно, но перспектива это туманная, да? Потом, помимо, если говорить о войне, помимо того, что был фронт, был тыл, и вот рассказы про людей, которые с самого там даже раннего какого-то нежного возраста вставали за станок и делали все, что могли, отдавали всех себя и отдавали все свое здоровье, не знаю, в 14 лет, в 16 лет, для того, чтобы снабдить фронт всем нужным. Это ведь тоже история героизма. Другого, не фронтового, тылового, но героизма. Поэтому, с одной стороны, можно сказать, что советский гуманизм победил. Можно сказать, и это будет правдой. Но сказать, что только лишь гуманизм может победить, вот это уже, наверное, неправда. Можно быть очень хорошим человеком и встретить очень плохого на улице с пистолетом. И не победишь его. Ну, потому что у него пистолет, а у тебя нет. Ну, вот я как-то вот рассуждаю просто на тему, да, вы мне написали, по поводу духовного подъема и не будет массового героизма. Да, сегодня, когда мы смотрим на себя, смотрим на окружающий мир, мы видим комфорт, много комфорта, особенно, например, в больших городах российских, много комфорта у людей, много есть вещей, да, материального много вокруг них, с чем уже, наверное, не хочется расставаться. Мы живем, конечно же, не как наши дедушки и бабушки, или уж тем более там прадедушки и прабабушки. У нас много чего такого всякого интересного, удобного, комфортного есть. Мы можем идти в кино, мы можем кататься, там, не знаю, на коньках, велосипеды, какие-то самокаты, да у нас все практически есть. Вопрос только в том, что иногда это дорого стоит, и для этого придется зарабатывать деньги, там, идти на работу. Трудовой подвиг совершать, но, опять же, ради себя в основном этот трудовой подвиг совершается. Мне кажется, что героев-то нет. Но они есть. Они есть. Но герои появляются тогда, когда ситуация требует появления героев. Сейчас ситуация появления героев не требует. Знаете почему? Потому что хорошо. В целом хорошо. Потому что в целом хорошо, в целом мы не в Афганистане с вами. В целом мы с вами не в Сирии, мы с вами не, не знаю, в ДНР. Мы с вами в России, и у нас вообще-то нет войны. Мы вообще-то живем с мирным небом над головой. Мы вообще-то уверены в своих вооруженных силах. И мы знаем, что мы ядерная держава, и мы знаем, что нас нельзя просто так взять и обидеть. Да, вот нельзя просто так взять и проигнорировать нас. Невозможно это сделать. Мы это знаем. Мы хотим большего, мы хотим больше благ, мы хотим больше развлечений, мы хотим еще лучше жить. Конечно, мы хотим. Но при этом как раз-таки отсутствие героизма в каком-то смысле, наверное, характеризует ту эпоху, в которой мы живем, или тот временной отрезок, в котором мы живем, как комфортный, спокойный и мирный. Вот и все. Поэтому и нет особо таких вот каких-то героев, о которых можно рассказать. Но те люди, которые и сейчас находятся на опасной работе, я в первую очередь всегда говорю о военнослужащих, мы этот героизм видим. Мы этот героизм видим в тех людях, которые за нашу свободу, за право людей жить спокойно и без мира, который наполнен террористами, они там сражаются и погибают. Да, мы видим этот героизм. Там героизм необходим. Там он есть. Почему? Потому что таковы там условия. Там условия неспокойные. Мой дед прошел войну в 16 лет. Отправить сейчас 16-летнего на войну? Вот как бы АМС задается вопросом. Ну, конечно, АМС, конечно. Сейчас это представить невозможно. Это все звучит уже, да, как некоторые говорят, дико. То есть, ну, это не дико звучит. Это звучит как некая фантастика уже. Не, ну, такого быть не может. На самом деле, я думаю, что может быть все. И что было в истории человечества, может, к сожалению, повториться. Именно поэтому, собственно, я и настаиваю на том, что надо историю не забывать своей страны. И надо не забывать историю подвигов наших людей. И уважать этих людей, уважать их подвиг, уважать их выбор, уважать их жертвенность. Именно поэтому. Поэтому мы учимся на примерах тех героев. Поэтому мы ими восхищаемся. И дай бог, мы так и будем именно ими восхищаться. И нам не придется восхищаться кем-то еще новыми. Потому что если вдруг настанет такое время, когда появятся эти новые герои, это будет тяжелое время. Да, и многие из нас просто это время не переживут. Ну, поэтому хотелось бы, чтобы меньше было войны. В соответствии с этим меньше героизма, конечно. Да, народ в этом смысле, можно сказать, мельчает, но я думаю, что во времена серьезных перемен вы увидите, что наш народ, он каким был, таким и остался. Вот в хорошем смысле абсолютно. То есть если сейчас кажется, что у нас все такие абсолютно уже вяленые, нет, я думаю, что это не так. Я думаю, что это не так. Про героизм... Вспомнить пловца Шаварша Карапетяна во время утренней пробежки спасал людей с тонущего троллейбуса, который упал в водохранилище. Примеров этому много, пишет Альберт. Да, советский гуманизм спас немцев. По сути, имели право всех уничтожить, пишет I Believe I Can Fly. Советский гуманизм еще и даровал жизнь многим коллаборационистам на самом деле. Для того, чтобы не рушить миф о Советском Союзе, о братстве народов, многие документы до теперешнего времени были засекречены. Мы просто не хотели обижать некоторые народы, живущие на территории Советского Союза. Но после уже там, 30 лет с момента распада Советского Союза мы этого не боимся и начинают публиковать наши документы времен Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И оказывается, что зачастую... В массовых расправах над людьми принимали участие непосредственно коллаборационисты. Разные они были, да? Не буду, ладно, сейчас перечислять, чтобы вот прямо сейчас, в этот момент, никого не обидеть. Документы все можно посмотреть. В России война может быть только гражданская, а такая война самая страшная, пишет Борис. Ну, учитывая то, те силы, которые у нас сейчас военные есть, да, нас можно взять, только разрушив нас изнутри. То есть, приведя к некому гражданскому противостоянию. Это да. То есть, завоевать Россию извне... Я не думаю, что есть такой сумасшедший, который сейчас это будет делать. Все эти понты некоторых наших соседей, что они тут проедут на танке где-то, это лишь вот именно понты. Нигде они ни на каком танке не проедут, это очевидно. Основная опасность для нас исходит изнутри, из нас самих. Из нашего ощущения себя. Вот какое оно? Оно пораженческое или оно победное, да, победоносное, можно сказать? Какое оно, это ощущение? Я всегда настаиваю на том, что мы должны чувствовать себя победителями. В принципе, если посмотреть на то, как действует американская пропаганда и пропаганда других стран, они все действуют всегда одинаково, это одно и то же, одни и те же лекала. Нужно человеку объяснить, что он живет в... великой стране, нужно человеку объяснить, что ему есть чем гордиться, нужно человеку показывать героев других, нужно человеку объяснить, что вот он нужен, и он не ничтожество, и он представитель народа или нескольких народов, которые имеют право ходить с гордо поднятой головой. Они не обуреваемы гордыни, но они могут ходить, расправив плечи. Им не за что стыдиться. И также и работает контрпропаганда, да, которая заключается в том, чтобы доказать народу, что он бесполезен, что его победы — это вовсе не победы, а поражение, что его герои — это не герои, а преступники. Ну и все такое через запятую. Собственно, что мы сейчас и видим, пытаются сделать некоторые государства по отношению к Советскому Союзу. И некоторые люди, живущие на территории Российской Федерации, и даже это граждане России, по отношению к Советскому Союзу. Да, понятно, что если ты будешь сидеть и ежечасно нахваливать Советский Союз и рассказывать, как там все было прекрасно и не было там никаких проблем, это будет враньем. Ну, это будет деструктивное вранье, потому что когда ты будешь это делать, ты будешь какие-то факты опускать, и человек скажет, ну, он мне врет, и, собственно, что его слушать, да? Ну, что его слушать, ну, он мне врет, он вот этот момент не учитывает. Это да, это я с вами согласен. Но и при этом топить все героическое и уничтожать, ну, это называется миф, но давайте это не мифом назовем, давайте так, уничтожать, хорошо, миф о героизме, в широком смысле слова миф, а не как придумка, а как история, которая уже возведена в ранг мифа, да, какая-то основообразующая для нашего народа история. Вот ее уничтожать, это пытаться уничтожать народ как таковой. Народу нужны герои, народу нужна славная история, народу нужно на что-то опираться всегда, потому что если не на что опереться, то а зачем мы тогда есть, и зачем тогда есть наша страна, а и зачем тогда нам вообще быть дальше, а может быть надо все раздать всем и на этом покончить все, да, потому что мы всегда были плохими. Вот как только вас кто-то убеждает в том, что мы всегда были плохими, и все наши попытки сделать мир лучше, это на самом деле попытки сделать мир хуже, знаете, что этот человек натурально враг. И себе, и вам. Но если он внутри, то он и себе, и вам враг. А если он снаружи, то он только вам враг, а себе он друг, конечно. Конечно, ваш отец или дед воевали за вас, за тирана Сталина, да за союз нерушимый и так далее. А сейчас за деньги, за миллиардеров, за, значит, не будут воевать, говорит Д. Д, нет никаких оснований полагать, что советские воины-освободители как-то уж очень сильно любили Иосифа Виссарионовича Сталина. Многие действительно его очень уважали. Некоторые, может быть, даже и ненавидели, да? Нет оснований полагать, что они все, как один, советские воины-освободители, были без ума от Иосифа Виссарионовича. Также нет оснований полагать, что от сегодняшней власти российской все невероятно без ума. Но во времена темные и сложные, когда внешний враг нападает, происходит консолидация людей, даже иногда с совершенно противоположными до этого взглядами. Примеры были и во времена Великой Отечественной войны, когда, например, те люди, которые когда-то на философском пароходе или как-то еще там вынуждены были покинуть Российскую империю, отдавали свои деньги на снабжение советской армии, хотя они ненавидели Советский Союз и советскую власть, и советскую идеологию как таковую, но они отдавали свои деньги и всячески помогали Советской армии и Советскому Союзу. Хотя они ненавидели Советский Союз, у них были основания ненавидеть Советский Союз, да? Они вынуждены были покинуть свою страну, потому что, по сути, большевики, ну и так скажем, революционеры в целом, забрали у них возможность пребывать на территории своей страны и исповедовать свои убеждения. Нужно было либо перекраситься, либо покинуть. Им пришлось покинуть свою родину, и многие из них умерли там уже, на чужбине. Вот. То есть такая ссылка, на самом деле. Хоть и в какие-нибудь, может быть, даже хорошие страны, но все равно ссылка. И вот в момент беды, и когда немцы, ну, давайте будем говорить так, нацисты напали на Советский Союз, эти люди, которые когда-то были изгнаны из Советского Союза, помогали Советскому Союзу. Были и те, которые в Советском Союзе стали предателями. Ну, Власов, да, это типичный пример предателя и подлеца, который перешел на сторону Гитлера. Хотя до этого был героем. Хотя до этого можно даже сказать, что и был любимчиком Иосифа Виссарионовича в каком-то смысле. Вот. Ну, а потом предал. Ушел. Вот, вот и такие примеры тоже бывают. Мои прадеды, отправляя семью в эвакуацию, прям думали, как там Иосиф Виссарионович пишет «I can fly». Ну да. Поэтому люди сильно разные, и ни в коем случае не надо говорить о людях так, как будто бы это один человек. Но были и те, которые, я уверен, действительно со словами «за родину, за Сталина» умирали. То есть настолько убежденные люди тоже наверняка были, и их было много. Романовы, дарившие шоколадки фашистам-нацистам после Сталинграда, не дадут соврать, пишет Д. Бывало и такое. С нашими амбициями нужно экономику поднимать, благосостояние населения, иначе опять чего-нибудь натворим сами собой, пишет Лиховский. Надо, надо. Но это сложно. Знаете, есть поствоенный синдром у людей. Они возвращаются из горячих точек, возвращаются с войны и попадают в самую сложную ситуацию в своей жизни. Я как-то видел интервью американца, который рассказывал про Афган. Ну, вот они же из Афганистана сейчас ушли, и вот 20 лет они там были. И вот он, у него были командировки туда, он военнослужащий. И он говорит, я помню, как мы уже должны были отправляться домой, и кто-то из командиров сказал, а теперь вас ждет самое сложное. Мы ответили ему, как это самое сложное нас ждет? Самое сложное позади, мы же воевали, и мы выжили. Он сказал, поверьте мне, вас ждет впереди самое сложное. И говорит, когда мы вернулись домой, я действительно понял, что он был прав. Потому что человеку, вернувшегося с войны, где все достаточно понятно. Есть ты, есть враг, есть приказ, есть расписание, все есть. И для тебя это становится жизнью, да? Ты абсолютно в этом пребываешь. А потом ты возвращаешься в родную страну, а там люди... Ни сном, ни духом. Где ты был? Что ты делал? Чем ты занимался? Особенно речь идет о тех, кто воевал... ну, понятно, это в горячих точках, где-то далеко-далеко от своей страны. Далеко-далеко. И вот ты возвращаешься, и все. Так же и здесь. Бывает ведь, что люди... Точнее как, если один человек переживает это, и для него это сложно, вернуться в обычную жизнь... то ведь народу вернуться в обычную жизнь еще сложнее наверняка. Целому народу, представьте себе. Это сколько должно произойти перемен, это сколько должно произойти разных вещей, это сколько людей должны побороть в себе что-то, что в них зародилось когда-то, или что они должны пытаться восстановить в себе духовно, что они потеряли, когда... Убивали других людей. Никто не хочет убивать других людей, кроме маньяков, вы понимаете, да? Они же теряют часть себя в этот момент, все люди, когда убивают другого человека. И вот с этим как-то жить, с этим справиться, да еще и созидать, это же очень, очень сложно. И представьте себе народ, судьбы которого перепаханы абсолютно войной. Мать, потерявшая всех своих сыновей. Женщина, оставшаяся с детьми. Молодая, которых надо как-то кормить, где-то надо находить работу, а все лежит в руинах. Не знаю, вот я все об этом думаю, и сложно сказать. Парень молодой, у которого там, нет рук, ног, потому что он подорвался в определенный момент в боевых действиях, а родня его погибла, и он один сам по себе после вот этой войны. Да, ему что-то надо делать, а непонятно, что делать вообще абсолютно. Вот это вот все себе, если представлять, все эти ситуации разбирать, а не пытаться говорить общо всегда о войне. Если попытаться войну, на войну посмотреть глазами одного человека, потом другого человека, третьего, четвертого, вот тогда, наверное, какое-то понимание того, насколько это все ужасно, приходит. Про революцию то же самое можно сказать. Революция — это ужасно. Всегда. Гражданская война — это ужас без конца. Но есть люди очень талантливые, которые это смогли описать. Ну, того же Шолохова вы можете почитать, «Тихий Дон». Это произведение у нас всегда любили. И много есть экранизаций этого произведения. Ну, вот посмотрите, во что гражданская война превращает человека. Любого, с любыми убеждениями. Она даже не в зверя его превращает. Она, в принципе, его превращает в что-то, не наполненное ничем, пустое. Как я это понял по Шолоху. Что-то, где уже ничего нет вообще, мертвое. Живой, знаете, как живые мертвецы есть. Вот американцы там фильмы всякие снимают, любят пугать, что вот там зомби какие-то восстали. А вот представьте себе, люди с мертвой душой, например. Поэтому я всегда восхищаюсь теми фронтовиками, которые потом занимались, например, искусством или комедией. Поэтому я все время в пример привожу Никулина, потому что я поражаюсь, как это вообще возможно. Как это вообще возможно, пройдя через сложнейшие испытания, потом взять и играть, там, не знаю, дурачка, веселить народ свой, который... которому нужно это веселье, которому нужна вот эта возможность улыбнуться. Потому что если у тебя не будет возможности улыбнуться, ты все время будешь сидеть и думать, или лежать и думать, или не спать и думать о том, что дети твои умерли, мужа твоего убили, жену твою изнасиловали, убили. Не знаю, что ты там будешь думать, смотря кто ты и в какую ситуацию ты попал. Что ты никому не нужен, например. И вот в этот момент тебе, как-то жизнь пытаются сделать чуть-чуть лучше. Шутят люди. Не зло шутят, между прочим, да? А шутят так, чтобы было смешно. Не обидно, не унижают кого-то при тебе. Да, всем же смешно, когда кого-то унижают при них. Так смешно. Но только когда тебя унижают, вот это обидно и больно, да? А шутят так, чтобы всем было смешно, чтобы всем было легче чуть-чуть, чтобы все отвлеклись от ужаса, который в их голове. Вот как-то так, я думаю, как-то так. И то, в целом я вам скажу, я думаю, что при той картине, которую я сейчас пытаюсь описать, я все равно не учитываю миллионы факторов, и мне их просто не понять. Я пытаюсь, но я их не пойму. И дай бог, чтобы мы их вообще никогда и не поняли на самом деле. Наши фронтовики за несколько лет восстановили страну из руин, пишет Д. В том числе, Д, в том числе. Пребывание в горячей точке – это совершенно отрицательный опыт. Точнее, нет, не отрицательный, просто другой, пишет Юрий. В нормальной жизни он совершенно не нужен. Отчего люди и бесятся, и придумывают себе какой-нибудь вьетнамский, афганский синдромы. Просто из-за того, что они знают и умеют что-то важное, а это никому не нужно. И некоторые, вместо того, чтобы становиться нормальными людьми, становятся сильно пьющими товарищами, слишком много думающими о себе, пишет Юрий. Юрий, вот когда вас читаю... Вроде правильно пишете, а с другой стороны, вот есть у вас друг, с которым вы идете в жизни, и вот вы с ним сидите и разговариваете, и вдруг его голова превращается в ошметки, а вы это видите своими глазами. Эти ошметки головы на вашем лице, руках, везде. А сможете ли вы это забыть? Сможете ли вы от этого восстановиться? Не знаю. Вряд ли. 10.00 новости.
Смотрите трансляцию программы на YouTube-канале «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов семь минут, пятница, сентябрь, день 10. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Строительство «Северного потока-2» полностью завершено. Новость появилась минуту назад. Беру себе. +7 373 948 телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Мы вот говорили о героизме, вы пишете, мы говорили про Великую Отечественную войну, ну и вообще в целом как-то мы вот рассуждали на эту тему. Моя бабушка блокаду в Ленинграде пережила, слова плохого про Сталина от нее не слышал, пишет 386-й. В США много самоубийств среди военных, бывших в Афгане, и это из американской прессы, пишет Эдмон. Вот мы работаем на заводе за 30к и слушаем камеди-артистов, узнаешь их зарплаты и не смешно что-то, пишет Сергей. Но, Сергей, потому что времена такие, потому что сегодня нужны люди, которые развлекают, и им за это платят. По сути, когда вы их слушаете, вы им и платите, Сергей. В этом-то вся и фишка происходящего. То есть вы вот со своей зарплатой на заводе смотрите всякие разные там, ну, когда есть время отдохнуть, или дома ролики. И из-за просмотра этих роликов у некоторых людей, которых вы смотрите, есть возможность, значит, заключать рекламные контракты. Они эти рекламные контракты заключают, интегрируют их в эти ролики и, собственно, зарабатывают на этом очень серьезные деньги. Сегодня, внимание, это валюта. И об этом не стоит забывать. Поэтому-то я и говорю, что если вам что-то не нравится, это не надо смотреть вообще. И если у вас так вот получится сделать, что вы не будете это смотреть и об этом упоминать, вы этот проект постепенно, в общем-то, сведете на нет, и он закроется. Как, например, закрылся «Дом-2», когда стал никому не нужным. Стал он никому не нужным, появились, потому что ТикТок-дома, к сожалению. Я-то думал, просто все окстились. Мой дед и бабушка пришли с войны, работали на заводе с одним выходным в неделю в три смены, растили детей, жили в коммуналке, были абсолютно счастливы мирной жизнью и никакими синдромами не страдали, пишет Дмитрий. Да, есть такой еще факт, есть же специфика войн, да, в этом смысле Великая Отечественная война — это была освободительная война, и каждый понимал, почему. Почему она идет и почему нужно побеждать. Каждый понимал. Ну, человек, находящийся в здравом рассудке. А есть военные конфликты, смысл которых людям непонятен. Например, до сих пор некоторым непонятен смысл военного конфликта в Афганистане 9-летнего, да, вот Советский Союз, когда там был. Например, почему вот нам Эдмон написал про американских солдат, которые... кончают собой после Афганистана, потому что им тоже непонятен смысл того, чем они занимались. И их на родине встречают, конечно, в определенных кругах, как героев, а в большинстве своем, конечно, среднему американцу абсолютно неинтересно, где там в Афганистане что ты делал, потому что где США, а где Афганистан. Это разные вещи, да, в подходах, потому что это разные войны. Ходить каждый день на работу, в этом тоже есть что-то героическое. Тот самый Мюнхгаузен, пишет Айбелик Акимфлаев. На самом деле, да, если ты делаешь свою работу хорошо, то в этом есть определенный трудовой подвиг. У нас же были, например, в Советском Союзе герои труда. Это люди, которые всю свою жизнь старались сделать как можно лучше все то, чем они занимались. И в итоге они получали вот такую оценку. Другое дело, что сейчас, конечно, было бы смешно, если бы людям давали героя капиталистического труда, потому что при рынке, при капитализме основная награда — это деньги. Ну, то есть с этим никто не будет спорить, да, награды бывают, но вот основная награда для людей, которые ходят на работу, это деньги. То есть вы мне лучше зарплату поднимите, чем там какую-то грамоту дайте или на доску почета на какую-то повесьте. С другой стороны, мы видим с вами примеры, проходя где-нибудь по фудкорту вот в России, да, не площадку с едой, а вот по фудкорту мы проходим и видим там всякий фастфуд, быструю еду мы видим. И там, например, ну, допустим, это какая-то фирма, делающая бургеры, и там обязательно висит вот так вот в рамочке, в уголке где-то работник месяца. Капитализм? Капитализм. Патагонная система? Патагонная система. Конвейер? Вполне себе конвейер. Все определяется деньгами, да, все определяется деньгами, но все-таки есть еще и социальное поощрение в виде «это наш лучший работник, равняйтесь на него». Так или иначе, человеку приятно признание коллег по цеху, приятно. Это мотивирует человека работать хорошо и дальше. Я видел в Афганистане много служит военнослужащих женщин в американской армии, пишет Альберт. Я не понял, вы как-то поставили вопросительный знак, поэтому не могу сказать. Вот Андрей присылает почетную грамоту за добросовестный труд, образцовое выполнение своих служебных обязанностей в связи с Днем Воздушного Флота России. То есть все-таки приятно, согласитесь? Приятно. А зачем тогда Ротенбергу герой труда, пишет Алексей Ильин. Я не знаю, зачем Ротенбергу герой труда. Мне вообще сложно мыслить категориями людей. в статусе которых я никогда не пребывал. Сельским мальчишкой я был, жителем относительно небольшого, но уже и не маленького города, там, и студентом я был. Жителем столицы был и есть вот сейчас в данный момент. Как мыслят люди, у которых много-много-много связей, много-много-много денег, мне сложно сказать. Я никогда не был на их месте. Не исключено, что они мыслят точно так же, что им вот хочется, помимо того, что у них есть статус, деньги, им хочется, чтобы им сказали что-то доброе, там, дали какую-то награду. Ну, зачем Брежневу нужно было так много наград? И над этим шутил советский народ достаточно активно в определенное время. Ну, вот зачем Брежневу надо было так много наград? Не знаю, вот надо было, вот надо было. Как правило, всякие лучшие работники в плюс к этому хоть какую-то премию еще получают, пишет Дмитрий. У нас на работе два раза список Forbes обновляют, пишет Борис. За работника месяца дают дополнительную премию, пишет Валерий. Да? Юрий Мефодьевич Соломин, Герой труда Российской Федерации в 2020 году получил. Ну, Герой труда Российской Федерации это называется, да? Но я, естественно, шучу, когда говорю, что вот есть герой социалистического труда, значит, должен быть герой капиталистического труда. «Кавказцы любят цацки», пишет Борис. Борис, я замечал за некоторыми людьми с Кавказа, что они любят всяческие украшения. Но я замечал также это и в людях, которые к Кавказу никакого отношения не имеют. У меня много друзей. Есть и с Кавказа, есть и не с Кавказа. Есть абсолютно русские ребята. Значит, но при этом почему-то, вот, ну, там, я не знаю, нравится цепочка какая-нибудь на руке или какая-нибудь цепь здесь красивая, или им нравятся какие-то очень красивые часы. Ну, у каждого свои в этом смысле слабости. Я бы не настаивал на том, что это специфика какой-то народности отдельной. Вот. А если посмотреть, например, на Соединенные Штаты Америки, там есть чернокожие парни и девчонки, которые любят вот всякие такие массивные украшения, вы, наверное, обращали на это внимание. И если бы это ими ограничивалось, мы могли бы сказать: о, чернокожие парни и девчонки любят украшения. Но ведь белокожие парни и девчонки, посмотрев на чернокожих парней и девчонок, сказали: черт, мне нравятся его косички, мне нравится его одежда, мне нравится, как он, какие кроссовки какие-то цветастые, мне нравится цепочка, мне нравится, ну, всякое такое. Мне нравится даже золотой зуб, они говорят, и я сделаю себе золотой зуб и буду с ним ходить. Вот. У нас-то золотые зубы были не от богатства в Советском Союзе, а сейчас золотые зубы себе делают некоторые рэперы для того, чтобы показать, насколько они, значит, богаты или бриллианты какие-то вставляют себе в зубы. Ну, такая фишка. «Северный поток» завершили. Да, Вегас Лас, я об этом сказал и даже эту новость бросил себе в Телеграм. Да вы, батенька, расист? Я-то расист? Нет, я не расист. Мне, в общем, мой достаточно бронзовый цвет кожи не позволяет, как мне кажется, быть расистом. Ну, это, кажется, непозволительно мне немножко. Вот если бы я был совершенно голубоглазый, бледноликий, с румянцем и голубыми глазами, то может быть. Ну, кстати, если посмотреть, вот сейчас времена меняются, но если вы посмотрите на администрацию президента США где-то, когда президентом был Билл Клинтон, вы, наверное, удивитесь, насколько там у людей у всех невероятно голубые глаза. Вот просто посмотрите на это. Никто, наверное, внимания не обращал, но у них у всех невероятно голубые глаза. Они все такие прямо Snow White, понимаете? Все такие они прямо белоснежки. Правда, у белоснежки, по-моему, не голубые глаза были. Ну, не в этом смысл. Да и она была брюнетка. Симпатичная белоснежка, чего ж тут говорить. Бронзовый, да ты белоснежка, пишет кот. Ну да, для чернокожих парней я, конечно, белоснежка. Во времена империи была медаль за пьянство. Вот медаль так медаль. Но это в целом, насколько я знаю, медаль за пьянство Петр придумал. И надо было эту медаль с собой носить, она была абсолютно огромная, и люди передвигались с трудом с этой медалью на шее. Не помню, сколько она весила. Может, пуд весила. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, доброе утро, Алексей.
Да.
Вот, на нашей стране можно пример такой поставить, как древняя поговорка, знаете, какая есть?
Нет.
Что стадо баранов, возглавляемое львом, победит любую армию. Но стадо львов, предводимое бараном, всегда проиграет, будет всегда проигрыше. Вот, например, последних наших 30 лет.
Нет, это не последних 30 лет. Это конкретно 91-го года пример.
Ну, и до этого. Года, я и говорю.
Не с 90-го, а 91-го.
И даже без войны хуже баранов. Проиграли-то, извините. Такую страну империю отстроили, восстанавливали. И на тебе.
Ну, присоединение Крыма вас не вдохновило нисколько, нет?
Нет.
Крым — нет?
Это беда наша будет.
Беда наша будет. То есть надо восстанавливать империю, но Крым будет нашей бедой. Вот такой вот вы умный человек. Что уж тут добавишь. Склонность к аналитике, конечно, 80-го уровня. А меня забавляют наши рэп-исполнители, которые хотят быть похожи на чернокожих парней ради денег, пишет 386. Да, потому что это модно, это круто, и да, они действительно хотят быть похожими на чернокожих парней. Где прошел Александр Македонский, там у его потомков голубые глаза, пишет Халдей. Звонящий себя, получается, бараном считает. Нормально, пишет Михаил. Ну, из логики, если следовать произносимой нашим слушателям, то получается, он сам себя, конечно, ругал сейчас. Он говорит, такую империю, мол, потеряли. Я говорю, ну вот Крым же вернулся. Ой, Крым — это наша беда. Ну, странный вы человек, странный. Подумайте, вам надо определиться, вы имперского духа человек или не имперского. Потому что если имперского, вы должны быть, как мне кажется, очень восторжены тем, что земли наши возвращаются обратно. Вы должны этим восхищаться, вы должны это приветствовать всячески горячо. Но у вас какая-то вот... Несу разницу в голове. Побывав в Крыму, удивляют некоторые слушатели. Беда, такие люди, пишет Алекс. Значит, чернокожие парни вас назовут Russian Crazy Guy и обнимут еще, пишет мигрант из Корея Таун. Согласен с Олежей, Крыма мало, пишет Д. Вот это я понимаю, настоящий имперский дух. Любая империя разваливается, пишет Громозека. Да, или растет Громозека. У империи есть, в общем-то, три состояния. Первое — рост, второе — стагнация, третье — распад. Никаких других состояний у империи не бывает. Как, в общем-то, и у всего в этой жизни. Как, в общем-то, у человека есть рост, стагнация, ну, или, так скажем, стабильность и распад. Вот три варианта. Выбирайте, какой больше нравится. Какой нравится нашему слушателю, я, честно говоря, не понял. Ему просто... В слушателе говорит дух противоречия, пишет красное-белое. Не, он просто знает, что модно ругать власть... И при этом не может оценить некоторые вещи, которые, в общем-то, противоречат его теории. И для того, чтобы ничего не противоречило его теории, он закрывает на это глаза. Это и есть половинчатое мышление, знаете? Такая вот есть проблема половинчатого мышления. Я встречал ее в имперцах, я встречал ее в, значит, советских имперцах, я встречал ее в либералах. Половинчатое мышление. Половину слышу, а половину не слышу. Нет? А-а-а-а, не хочу, не хочу. Не знаю, не знаю, не знаю. Потому что как только ты пытаешься услышать не половину, а все сразу, любая стройная модель, простая, понятная, доступная, она вдруг становится не такой понятной, доступной и стройной, как тебе казалось до этого. Ну, то есть ты, например, уперся головой в идею там какого-нибудь демократического либерализма, и что это правильно, и вот есть такая страна, это Америка, она несет этот демократический либерализм, это великолепно, и ты начинаешь говорить, ну, слушайте, а узники Гуантанамо? Ну, это... А те военные операции, которые происходили в обход Совбеза ООН? Ну, знаете, нельзя изменять границы Европы. А бомбардировка Югославии? Ну, это другое. А поддержка косоваров? Ну, мы все прекрасно понимаем. Мы понимаем, что когда Советский Союз был в Афганистане, Соединенные Штаты Америки не могли этого допустить, распространение власти Советского Союза в других странах, да, и превращение этих стран в сателлиты Советского Союза, и они снабжали моджахедов оружием, поставляли им, что только они им не поставляли, деньги, гуманитарную помощь, все что угодно, выделяли инструкторов, эти инструкторы... Давали свои инструкции моджахедам. Потом среди моджахедов выделился Талибан. В этом Талибане еще потом позже появилась Аль-Каида. Нас уже на тот момент там не было. И по сути получается, что американцы в противовес Советскому Союзу создали Талибан и Аль-Каиду. А потом 11 сентября, всем известное, и самолеты врезаются в башни-близнецы. И все вдруг узнают, что это Аль-Каида. А что такое Аль-Каида? А где находится? А где находится руководитель Аль-Каиды Усама бен Ладен? Где же он находится? А, так он, ну, на тот момент находился, конечно, не в Афганистане, но в итоге он оказался в Афганистане. А он в Афганистане. А кто его прикрывает? А талибы его прикрывают. Мама родная. Ну, давайте тогда мы теперь пойдем в Афганистан, чтобы сделать там хорошую демократическую страну. Но знаете, что самое интересное? Что если бы вы не выступали против Советского Союза, не вооружали маджахедов и не создали своими же руками Талибан и Аль-Каиду, скорее всего, Афганистан превратился бы в более-менее сносное социалистическое государство. И это было всяко бы лучше, чем ваши 20 лет крови, убийств, слез и потерянных ваших военнослужащих там. Обращаюсь я к американцам. Вы просто не могли позволить установить порядок в стране под названием Афганистан Советскому Союзу. А потом попытались сами, и у вас тоже не получилось. Именно поэтому Афганистан называют могилой империй. Могила. Как бы больно это не было признавать. Потому что пока вы с нами соревновались, вы кое-что прозевали, правда, американцы? Потому что мыслить логикой холодной войны не актуально было уже тогда, в 2000-е. Да даже раньше, в 90-е, уже можно было не мыслить логикой холодной войны. А что самое странное и ужасное, что вы до сих пор так мыслите некоторые. У вас все еще холодная война, товарищи американцы. А угрозы совершенно другие. И не так плоха Россия, как вы ее малюете. И не так плохи вы на самом деле. Было бы неплохо взаимодействовать, но... Но хочется же безраздельно властвовать в одиночку. Понимаю, понимаю, понимаю. Но есть одна печаль. Империи рушатся. И мы уже это сказали. Расширяются, стагнируют, рушатся. Не кажется ли вам, что вы немножечко съеживаться стали, товарищи американцы? О чем это может говорить? Знаю наших недорэперов, которые хотят быть похожими на темнокожих рэперов. Это Чипикос, дядя G.I. и Юлия Бура, или Бура, Альберт говорит. Спасибо, что перечислили эти имена, я, честно говоря, и не в курсе их. А давайте сегодня отметим окончание строительства Северного потока. Столько пакостей нам наши партнеры из-за него устроили. Наша победа, как ни крути, пишет Макс. Но все равно будет противостояние, Макс. Достроили, тут же еще нужно газ пустить, а дальше еще выполнять какие-то определенные условия и спорить по поводу этих условий. И спасать изо всех сил ГТС Украины. Хотя вот Зеленский же говорил, что там грязный газ из России идет. Ну, такой грязный, что ожидайте нам чуть-чуть. Но нам очень хочется, чтобы он вот через нас шел. Ну, все это понятно, это политика, игра. Афганистану нужна федерация, ну или, как предлагал Жириновский, несколько стран вместо, пишет Д. Да вот, знаете, по этому поводу высказался Небензя и... Да, Небензя же высказался. Сейчас, секунду. Где-то я себе это выделил. У меня есть прямо пару минут, чтобы вас поставить в курс дела. Вот, Россия рассчитывает, что новые власти Афганистана решат проблему наркотрафика и избавят регион от этой угрозы. Одно заявление. Решение о судьбе своей страны могут принять только сами афганцы. Еще это сказал Небензя. Опять же, на Совете Безопасности по Афганистану. То есть мы говорим впрямую. Афганцы сами... Решение принимайте, и мы надеемся, что вы там прекратите как-то наркотрафик. Мы в Афган заходить, в общем, как будто бы, если судить по словам дипломата нашего, не собираемся. И никакой там порядок свой мы устанавливать не собираемся. И американцы уже тоже не могут устанавливать там свой порядок, потому что у них ничего все равно не получилось. Да? Джордж. «Багдад, твоя могила», пишет Андрей. «А почему вчера невозможно было перевести вашу программу во время профилактики?» пишет Борис. «Ну, так сказали технические службы, чем мне с ними спорить? Сказали нельзя, значит нельзя. Я бы с удовольствием просто остался бы на Ютьюбе, но вот сказали нельзя». 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. «Признать талибов, добавить еще один регион в состав России, снять дотации, переправить на Афган», пишет Hard Q. «Очень странное у вас предложение, Hard Q. Афганистан не стремится быть нашим регионом, на всякий случай вам скажу. А по поводу признать талибов, ну, уже же было правительство талибов в Афганистане. Собственно, оно почему там перестало быть? После 11 сентября американцы зашли в Афганистан, и перестало быть правительство талибов. Вот. Потому что они начали поддерживать Северное... Ну, я не буду все это перечислять, но смысл такой. Что, мы признали тогда талибов? Нет. о признании талибов пока речи не идет с нашей стороны. А вот о принятии это как политической реальности Афганистана вполне себе. Мы можем их не признавать, но при этом каким-то образом сохранять определенные контакты для решения собственных задач, а не для решения задач установления какого-то правильного или неправильного строя во всем мире. У нас этой задачи, как я понимаю, по установлению какого-то правильного строя больше нет. Когда-то в Советском Союзе такая задача была, потому что у нас была идея, что вот только советский строй, он правильный. У американцев была идея, что демократия только это единственный правильный строй. Как оказалось, ни одно, ни другое нельзя насадить военными методами. Да? Мы не смогли, потому что нам активнейшим образом мешали американцы и вооружали афганцев. И стингерами чем только не вооружали маджахедов в определенный момент, американцы не смогли вообще. Вообще. Мы видим результат. В тот момент, когда американцы заходили в Афганистан после 11 сентября, 90% территории страны было под талибами. Сейчас 100. 20 лет. Огромные потраченные деньги. Все без толку. Даже, можно сказать, ситуация на самом деле стала хуже. Вот как-то вот оно так. И никак иначе. Да? Ну что, на самом деле сегодня у меня эфир до 10:30. Дальше уже будет программа «Револьвер». Ждите Евгению Волгину и Рафаэля Ардуханяна. Задавайте им свои вопросы. Я с вами прощаюсь до завтра. Какой до завтра? До понедельника. И да пребудет с вами сила.